Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 642-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к 21-му псалму. Если хотите, это такой рентгеновский снимок креста и рентгеновский снимок переживаний Иисуса на Голгофском кресте. Я уже говорил о том, что в Евангелиях перед нами описание событий. Это история, это факты распятия. Ну а здесь мы проникаем в самую душу Христа, в Его мысли, Его чувства на Голгофском кресте. Псалом начинается с пронзительных слов, которые мы читали с вами в прошлый раз. Это вопрос, который задает Христос на Голгофском кресте, вопрос, который является одним из 7 высказываний Христа. Это одно из 7 последних слов или последних фраз Христа. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Это действительно очень пронзительные слова, и я хотел бы, чтобы мы увидели их во всем их величии. Кстати, раз уж сказал про 7 последних высказываний Христа, все эти высказывания есть в 21-м псалме, либо напрямую, либо хотя бы контекст этих фраз. То есть мы можем сказать, в каком контексте, в какой момент эта фраза была Христом произнесена. Итак, давайте вернемся к началу. Мы видим высказывание человека, оставленного Богом. Перед нами человеческие страдания Господа Иисуса Христа. Он действительно страдает как человек. Но страдает он от того, что грех всех людей, грех каждого из нас возложен на него. Кто-то скажет, ну как же, он ведь Бог. Да, он Бог, но это не умаляет также его и не отрицает его человеческой природы. Послание к Евреям, 2 глава, 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он был унижен перед ангелами. Он, оказывается, ниже ангелов. Это при том, что он Творец, через него все сотворено, а он унижен перед ангелами. Каким образом? Это потому, что он взял на себя человеческую природу. Мы видим, как он буквально несет на себе наши страдания. И как совершенный человек, он уповает при этом на Бога Отца. Давайте вернемся к тексту Псалма, 3 стих. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне. Ночью, и нет мне успокоения». Но при этом мы с вами знаем, что Бог Отец слышит Бога Сына. Как это так? Как, с одной стороны, нет успокоения и не слышит Бог? С другой стороны, мы знаем об отношениях внутри Троицы. Как сочетается одно с другим? Ответ, по крайней мере, частичный, мы с вами можем увидеть в Евангелии от Иоанна, 16 глава. Я прочитаю 32 стих. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня, внимание, оставите одного». Значит, с одной стороны, одиночество, но пока мы с вами читаем об оставленности со стороны людей. Люди, апостолы оставят его. Дальше. «Но я не один, потому что Отец со мною». Значит, часть мы уже увидели. Апостолы оставили Христа. Но при этом Христос говорит, «Я не один, потому что Отец со мною». Но здесь он говорит больше. В Псалме 21 он говорит больше. Он говорит, что Бог оставил его. Оставил, потому что Иисус в этот момент, в эти часы, проведенные на Голгофском кресте, брал на себя и нес на себе грех всего мира. Бог Отец оставил Бога Сына наедине с грехом всего мира. Бог Отец на какое-то время отвернулся от Бога Сына, потому что праведный Бог не может смотреть на грех. Мы читали вопрос: «Зачем ты оставил меня?» Это, конечно, не человеческий вариант этого вопроса, не тот вариант, который задается из такого нетерпения, из непонимания или от отчаяния. В данном случае это восклицание его невероятного одиночества, выражение одиночества в страдании. Он не мог найти поддержку ни в небесах у Бога Отца, ни на земле у людей. Бог свят, и между грехом и святостью никакого союза быть не может. Бог свят, и святой Бог не может взирать на грех. Четвертый стих об этом говорит: «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». И дальше он говорит о себе: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вы помните, что именно эти слова или похожие слова звучат в Евангелии. Христос вопиет, обращаясь к Богу Отцу. Евангелисты не описывали этого, потому что не могли найти слов для такого описания. Евангелисты оставляют нам возможность читать псалмы, но также читать Евангелие и видеть, как буквально исполнились предсказания, описанные в псалмах. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Все это исполнилось именно так. В момент распятия вся мерзость, все нечистоты человеческого сердца излились на Христа, который находился на этом Голгофском кресте. Вам не по себе? Вы привыкли воспринимать Христа святым и превознесенным? Да, конечно, он остается святым. Но прежде чем быть превознесенным, он прошел через крест, он прошел через смерть. Думаю, что Савла из Тарса, которого мы знаем как апостола Павла, отлично все это понял. И вот тут еще одна фраза, которую говорит Христос, когда его распинают, когда он в одиночестве, когда он понимает, что поддержки нет ни с неба, ни с земли, он говорит: «Отче, прости их, ибо не ведают, что творят». И тут интересные вещи. 9 стих. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Это крик толпы. Это голос разгневанного народа. И дальше, 10 стих, здесь же: «Но ты извел меня из чрева, вложил меня упование у грудей матери моей». Он вспоминает свою мать. Я думаю, он вспоминает свое рождение, тот момент, когда он пришел в этот мир. В этот момент вдруг звучит слово «мать». Говорится о ней, о Марии. И помните, как на кресте Иисус смотрит вокруг? Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 стих. «При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Мы с вами читаем: «Вот сын твой, вот мать твоя». И я думаю, что соотносятся эти фразы очень четко. Он вспоминает об утробе матери, он вспоминает о той груди, которая его питала, и он обращается к Иоанну и говорит: «Вот мать твоя». Он позаботился о том, чтобы Мария не осталась одна, чтобы кто-то из его учеников оставался рядом с ней. В тот момент действительно пришел его час. Все то, ради чего он шел на крест, исполнялось. И с одной стороны, конечно, здесь ощущение одиночества. Но с другой стороны, ощущение того, что Бог действует, Он делает свое дело. 11 стих. «На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой». Помните, как Иисус возрастал в любви у Бога и у людей? Так прошло все его детство. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Это продолжение той мысли, которую я уже выражал, высказывал. Он не может получить помощь ни сверху, ни снизу, ни с небес, ни с земли. Дальше он смотрит вокруг, а там толпа. Там люди, которые, в общем-то, перестают быть людьми в этой толпе. «Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». Тут интересный момент, потому что вот это сопоставление, это мысль о том, что люди, враждебно настроенные люди, как лев, она не только здесь, она не только в этом тексте. Сатана, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого пожрать. Но при этом, да, лев зарычал, но язычники пришли, чтобы увидеть Христа. То есть, с одной стороны, отвержение, когда речь идет о его народе, то есть его народ его отвергает, и принятие со стороны язычников. Дальше больше. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Говорят, что смерть на кресте и распятие — это смерть, при которой человек очень много потеет, происходит сильнейшее потоотделение. Не случайно мы узнаем, что когда Христу проткнули бок копьем, вышли из этого бока кровь и вода. Вот он здесь об этом. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Это его ощущение, то, что он чувствует. «Сила моя иссохла», продолжает он, «как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Прильпнул или прилип, язык прилип к гортани. Помните, я говорил о том, что здесь, в этом псалме, контекст для основных высказываний, для семи последних фраз Иисуса Христа. Одна из фраз, которую он говорит уже перед тем, как испустить дух, это фраза «жажду». И вот, когда здесь он говорит, что язык мой прилип к моей гортани или прилипнул к моей гортани, это как раз и есть контекст того, что будет дальше. А дальше он скажет «жажду». Он смотрит вокруг, он смотрит на этих людей. Но смотрите, что интересно. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Тут интересная вещь. Дело в том, что псами евреи называли язычников. распинали Иисуса, то есть давали указания евреи, но при этом были римские воины. Это были язычники. И тут совершенно четко начинаешь понимать, почему псы. И это действительно картина распятия. Да, потом язычники придут к покаянию. Да, будет церковь из язычников. Но сначала вот это псы окружили меня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Вот это и было величайшее унижение Иисуса Христа. Тут есть интересный момент, который может ускользнуть. Я прочитаю еще раз конец 18 стиха. Смотрите. А они смотрят и делают из меня зрелище. И вопрос. А в чем зрелище? Только ли в том, что человека распинают, или что-то еще? А смотрите, чтобы было проще ответить. Читаем дальше, 19 стих. «Делят ризы мои между собою, и об одежде мои бросают жребий». Знаете, в чем зрелище? Не только в том, что Христа распяли, а в том, я понимаю, что кому-то, наверное, эта мысль в голову не приходила, в том, что его распяли нагим. Его потом уже облачили, да, мы помним про плащаницу, вот эти погребальные пелены. Но сначала его просто раздели. Он на кресте, он обнаженный. Это было действительно страшное унижение. Тот, кто имеет полное право быть в самых пышных одеждах, потому что он царь царей, Господь господствующих. Вот он оказался на кресте и обнаженным. 20 стих. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня». Тут очень много всего происходит. Думаю, что именно в этот момент он говорит евангельские слова: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Он дает дух, он переходит в руки Божьи, в руки Бога Отца, как бы переходит под его заботу. Мы читали: «Спаси меня из пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Кстати, животные, про которых здесь говорится, это, конечно, именно единороги. Нет смысла искать какого-то другого животного. И понятно, почему они называются здесь, почему именно единороги. Хотя тут тоже, я думаю, что не всякому и не сразу будет понятно. Дело в том, что ссылка на единорога – это пророческое изображение римского креста. В Новом Завете есть два слова, которые переводятся как «крест». И интересно, что ни одно из них не означает буквально тот самый милый, красивый, аккуратно сбитый, аккуратно сделанный крестик с двумя перекладинами, к которым мы привыкли. Итак, эти два слова. Во-первых, это слово «стаурос». А это слово, например, используется в Евангелии от Матфея, 27 глава. «И говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Мы помним это «спаси себя самого», мы уже видели это в Псалме, но тут еще «сойди с креста». Апостол Павел использует то же самое слово в сочетании «проповедь креста Христова». И «стаурос» — это, конечно, не такой аккуратный современный крест с двумя планками. Скорее всего, это одна вертикальная палка, к которой его пригвоздили. Да, возможно, было что-то от другой, для того, чтобы пригвоздить руки. Но и вертикальная палка могла быть достаточно толстой, чтобы это стало возможным. Есть, однако, еще одно слово, которое часто переводится как «крест». Однако означает оно «дерево» или «кусок дерева» или «деревяшка». Отсюда, кстати, проклят всяк, висящий на древе. Это не, собственно, крест, не форма креста, а это именно деревяшка. И в Деяниях апостолов, 13 глава, 29 стих. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв, теперь внимание, не написано с креста, сняв с древа, положили его во гроб. Понимаете, идея о простой деревяшке слишком противна для нас с вами, изысканных современных людей. Даже делая кресты, мы украшаем их. Уверяю вас, тот крест не был украшен. Почему это важно? Да вот еще почему. Помните, в Эдемском саду было древо жизни, кроме древа познания добра и зла. И также, когда будет новое небо и новая земля, тоже будет древо жизни. Так вот, крест Иисуса Христа для сегодняшнего дня, вот это как раз оно самое, это древо жизни. Хотите жить, приходите ко кресту Христову, приходите к тому, кто на этом кресте. Я понимаю, что если этого не сказать, то сила этого сопоставления, сила этой аналогии для нас просто теряется. Мы с вами читали первую часть этого псалма, псалма 21. Мы читали о страданиях Иисуса Христа. Но мы идем дальше, и мы читаем о Его славе. Помните, мы говорили в прошлый раз, что первая часть псалма – это страдания. И дальше, до конца псалма, это слово Его славы. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Это смена парадигмы, если хотите. Он знал о том, что после этого страдания и смерти будет воскресение и вознесение. 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его. Все семя Иакова, прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимся его». Идем дальше. «Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки». И, возможно, это становится только потому, что он страдал, он прошел этот путь сначала и до конца. Он не остановился. 28 стих. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Когда Христос обещает разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю», он отвечает на вопрос или на мольбу разбойника, одного из разбойников: «Вспомни обо мне, когда придешь в царствие Отца своего». Он имеет полное право отвечать: «Ныне будешь со мной в раю». Понимаете, если бы я такое сказал, меня бы сочли сумасшедшим или даже еретиком. С вами то же самое. Даже если бы мы очень захотели такое сказать, у нас не было бы такой возможности. И тут Христос это говорит. Почему? Потому что Он повелитель. «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». И вот тут великое противостояние. С одной стороны, Он изъязвленный, Он распятый, Он измученный. Но с другой стороны, Он владыка над народами. Господь обещает помнить свою клятву. Он обещает помнить свой народ, что бы ни произошло. Читаем дальше, 30 стих. «Будут есть и поклоняться все тучные земли. Преклонятся пред ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Понимаете, какая штука? Когда Христос шел через смерть, через страдания, Он все-таки шел к воскресению. Он отдал жизнь, но при этом, когда воскрес, сохранил ее. Вот в этом принципиальная разница. Другие просто не могут сохранить жизнь. Не потому что я хочу ее отдать, а потому что я не могу ее сохранить. Еще одна интересная вещь. 30 стих. «Будут есть и поклоняться все тучные земли». Вот «есть и поклоняться». Есть немало комментариев, которые приводят это место как одно из указаний на вечерю Господню. «Будут есть и поклоняться». Даже те люди, которые вроде бы живут в самодостаточности, даже те, у кого много денег, много славы, все равно будут поклоняться Ему, все равно будут участвовать в этом хлебопреломлении. Потомство будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Интересно, если Господь Христос, мы христиане, слово «христианин» происходит от слова «Христос», собственно, оно и есть исполнение пророчества. Мы христиане, мы называемся Господними. И последний стих псалма. «Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Кстати, правда и праведность — это одно и то же слово. «Будут возвещать правду», то есть будут возвещать праведность. На кресте Иисус сказал «свершилось». Буквально это значит «сделано». Мы же будем возвещать, что сотворил Господь. То, что Он сделал в последние часы при полной тьме, то, как Он заплатил за ваш грех и за мой грех. И таким образом крест Иисуса Христа стал Божьим жертвенником, где Агнец Божий, Иисус, был принесен в жертву. По вере я могу сегодня принять это, дабы всякий верующий в Него, читаем мы в Евангелии от Иоанна, не погиб. Всякий, то есть и вы тоже, если вы верующий в Него. В следующий раз перейдем к известнейшему 22-му псалму, который, как мне кажется, невозможно понять без 21-го. Ну а пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.